В эфире программа «Донбасс. Реалии».
17 часов в Украине. С вами Денис Тимошенко. И в ближайший час поговорим о таком. В Луганской области откроется еще один блокпост. Какую сумму планирует потратить Красный Крест на восстановление Донбасса?
Мы хотим сконцентрироваться на возобновлении масштабных объектов инфраструктуры. Это касается газовой трубы в Маринке и возобновления водоснабжения в Золотом.
В этом году Украина в приоритете ОБСЕ.
Разумное решение в интересах всего общества будет найдено. Великое сподевание на голос Німеччини.
Кроме того, во второй половине программы поговорим об эпидемии гриппа в Украине. Каковы реальные масштабы заболеваемости и как уберечь себя в этих условиях? Об этом и не только в сегодняшней программе.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно о важном и актуальном. Программа «Донбасс. Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. «Донбасс. Реалии». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях поговорим сразу после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
В ходе заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске присутствующие представители группировки ДНР выдвинули собственные условия реформы Конституции Украины, которые были отклонены. Об этом сообщил представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней группы Роман Бессмертный. Он подтвердил, что представители ДНР хотели, чтобы на конституционном уровне была закреплена квота ДНР Верховной Раде Украины. Они имели право согласования всех принимаемых законов и право вето на решения в области внешней политики. Кроме того, группировка хочет полной амнистии всех участвующих в конфликте, включая освобождение из плена военнослужащих ДНР и оперативников ДРГ, арестованных в Одессе, Харькове, Киеве и других городах. В группировке ДНР, в свою очередь, отрицают, что в Минске представители выдвинули Украине ультиматум с неприемлемыми требованиями по особому статусу Донбасса. Об этом сегодня заявил глава делегации самопровозглашенной ДНР Денис Пуширин, передает сепаратистский сайт ДАН. По его словам, Роман Бессмертный, цитирую, «вынес в публичное поле содержание переговоров, причем перевернул все с ног на голову. Более того, он соврал, заявив, что Украина их отвергла». Конец цитаты. За прошедшие сутки в зоне проведения АТО украинские опорные пункты подверглись обстрелу из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем в населенных пунктах Опытное, Пески, Авдеевка и на шахте Бутовка. Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Матузяник. Кроме того, неподалеку Маринки боевики обстреливали украинские позиции из зенитной установки. Также там работал снайпер, говорит Александр Матузяник.
40 обстрелов с боку незаконных збройних формувань зафиксировано за добу, що минула, однак, незважаючи на це, внаслідок бойових дій за поточну добу сили антитерористичної операції втрат не понесли, жоден український військовий не був поранений і не загинув.
В свою очередь в группировке ДНР сообщили, что за прошедшую ночь не было обстрелов на территориях, которые они контролируют. В то же время так называемая народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики за прошедшие сутки обстреляли населенный пункт Калиновка. Жертв разрушений не было, отметили луганские сепаратисты. В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ среди детей Луганска принято решение о продлении сроков карантина. Об этом сообщила так называемая заместитель начальника управления образования Луганска Анжелика Пряткина. По словам чиновницы, если ранее высокие показатели заболеваемости были среди детей младших классов, то сейчас больше заболевших среди учеников средних и старших классов. Также много заболевших среди учителей.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
В эфире «Донбасс. Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Открыть еще один пункт пропуска в Луганской области решено на переговорах в Минске. Сейчас на Луганщине действует один пешеходный КПП. А волонтеры неоднократно заявляли о том, что пунктов пропуска на Донбассе очень мало. Это одна из причин постоянных очередей на линии разграничения. Где в Луганской области необходим пункт пропуска? И что нужно, чтобы свести до минимума время прохождения блокпостов? Об этом поговорим с Олегом Слободяном, помощником и пресс-секретарем главы пограничной службы. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Олег, скажите, как вы считаете, насколько необходим новый пункт пропуска в Луганской области, где конкретно его смогут открыть?
Ну, такой контрольный пункт въезда-выезда, он действительно необходим. Если мы посмотрим год назад, когда система эта только развивалась, и первые контрольные пункты въезда-выезда в зоне разграничения обустраивались, тогда было 5 дорожных коридоров, на которых действовало 6 контрольных пунктов въезда-выезда. Из них 2 было в Луганской области и 4 в Донецкой области. В то же время где-то в течение суток через все эти контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в обе стороны пересекало где-то около 11 тысяч людей. На данный момент, учитывая то, что количество контрольных пунктов въезда-выезда меньше, их фактически 4 и 1 пешеходный, то есть всего 5, их в течение суток пересекает где-то около 20 тысяч людей. Плюс-минус в пиковые дни даже было до 25 тысяч. Поэтому необходимость открытия новых контрольных пунктов въезда-выезда, она очевидная. И именно в Луганской области, потому что там, как я уже сказал, только один контрольный пункт въезда-выезда. Это Станично-Луганский, он пешеходный, автомобильных коридоров там нету. И жители Луганской области вынуждены ехать на ближайший контрольный пункт въезда-выезда Зайцево для того, чтобы пересечь линию разграничения.
Олег, по вашей информации, какие наиболее проблемные пункты очереди, пункты пропуска, где очереди самые длинные?
Наиболее проблемным остаются это Зайцево, как я уже сказал, из-за того, что там едут не только жители Донецкой, но и Луганской областей. Из-за этого там мы постоянно фиксируем скопление и людей, и автотранспорта. С утра, когда открываются контрольные пункты въезда-выезда, уже в разные дни, в среднем, грубо говоря, где-то около 70-100 автомобилей уже стоит как с одной, так и с другой стороны в ожидании на оформление. То есть люди приезжают заблаговременно, еще до того, как зайдет солнце, и уже занимают очередь. И это Новотроицкое, то есть тоже один из наиболее крупных контрольных пунктов въезда-выезда. Там приблизительно та же картина. Мы наблюдаем постоянное скопление автотранспорта, и уже тоже с утра уже достаточно много автомобилей ожидает открытия как с одной, так и с другой стороны.
Вы говорите, что вот этот новый контрольно-пропускный пункт, он позволит уменьшить количество очередей. Скажите, а может быть, стоит уменьшить количество времени досмотра пассажиров, людей? И вообще, как, по-вашему, можно вот минимизировать время на то, чтобы люди преодолевали эти очереди на блокпостах? Что еще можно сделать?
Мы стараемся делать все, что в наших силах. Дело в том, что необходимо понимать, что все проблемы решить не получится в любом случае, потому что пока не устранена главная причина, то есть пока часть нашей территории оккупирована соседним государством, и там управляют незаконные вооруженные формирования, до тех пор эти проблемы будут, потому что эти контрольные пункты въезда-выезда – это временные сооружения, это временные позиции, скажем так, и там нету, даже при том, что уже сейчас сделано, там нету тех, будем так говорить, инфраструктурных решений для того, чтобы обеспечить оптимальное время для оформления такого количества людей. Это, вы прекрасно знаете, обычная дорога, на которой мы вынуждены были приступить к контрольным функциям вместе с другими правоохранительными органами.
Ну, то есть быстрее пропускать людей не получится просто. Вот, то есть сейчас уже максимально эффективно работают пункты пропуска, правильно вас понял?
Мы практически работаем на максимуме. Мы максимально стараемся увеличить количество пограничных нарядов. Вы знаете, что в течение недели 2-3 раза мы продолжаем работу контрольных пунктов въезда-выезда из-за того, что еще достаточно много людей, не успевают люди оформиться, но принимаем командиры такие решения, и работа контрольных пунктов въезда-выезда продлевается. То есть мы со своей стороны пытаемся максимально ускорить этот процесс. Ну, соответственно, как я уже сказал, отсутствие надлежащей инфраструктуры – одна из тех проблем, которые не позволяют нам делать это быстрее, чем уже происходит это на данный момент.
Спасибо, Олег. Я напоминаю слушателям, на прямой телефонной связи с Донбасс Реалями был Олег Слободян, помощник главы по гранслужбе Украины. Он рассказал о перспективах открытия нового блокпоста в Луганской области. Кстати, недавно пункт пропуска появился и со стороны группировок ДНР и ЛНР. Открылся он при въезде в Горловку. Жители рассказали, что здание так называемого блокпоста расположили в захваченном магазине.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс. Реалии». Новости без линии разграничения.
На часах 17.10. Меня зовут Денис Тимошенко. Вы слушаете «Донбасс. Реалии». Компромисса по конституционным изменениям стороны в Минске так и не достигли. Украина отклонила предложение группировок ДНР и ЛНР и России об изменениях в Конституции, заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Роман Бессмертный. По его словам, лидеры сепаратистских группировок предложили закрепить за ними квоту в Верховной Раде, право вето во внешней политике, полной амнистии боевиков, широкой автономии Донбасса. Представитель же России Борис Грызлов, по словам Романа Бессмертного, потребовал постоянного особенного статуса Донбасса и выборов на неподконтрольных Украине территориях без выполнения остальных пунктов Минских соглашений.
Головною причиною цього процесу стала поява буквально в фінальні хвилини дня переговорів тексту, який назвати документом немає, але в ньому не можна, але в ньому написано поправки до української конституції. Причому ми можемо розцінювати цей процес лише як торпедування ходу переговорів навколо безпекових питань, економічних, гуманітарних, там політичних і так далі.
Самопровозглашенные ДНР заявили, что предложений по квоте в украинском парламенте и вето во внешней политике они не вносили. Об этом сообщает сепаратистский сайт ДАН. Глава делегации непризнанной ДНР в контактной группе Денис Пушилин заметил, что и Украина предложений не отклонила. По словам Пушилина, поправки лишь были отданы представителю ОБСЕ Мартину Сайдику. В Украине официально объявлена эпидемия гриппа впервые за последние 7 лет. Впервые за много лет от него массово умирают люди. Согласно статистике Минздрава, уже 83 человека. И количество умерших растет. О причинах эпидемии и ее уроках мы поговорим во второй части программы. Наш гость сегодня Ольга Голубко, научный сотрудник Института эпидемиологии и инфекционных болезней. Дождитесь.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир 044-490-2905 и 044-490-2906. Ваш голос в эфире программы «Донбасс. Реалии».
Вы слушаете «Донбасс. Реалии». Мы продолжаем. Ремонт газопровода в Маринке и водопровода в селе Золотое. Реконструкция 11 больниц на Донбассе. Таковы планы Международного комитета Красного Креста на ближайший год. О них рассказал глава миссии в Украине Алан Эшлиман. Как еще организация планирует помогать Украине и Донбассу в следующем сюжете.
Глава комитета международной миссии Красного Креста в Украине Алан Эшлиман отмечает, что с начала конфликта на востоке Украины миссия работает по обе стороны разграничения. Несмотря на трудности, которые возникли у гуманитарных миссий на Донбассе в августе и сентябре прошлого года, Красный Крест возобновил свою работу в неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей. В этом году Красный Крест выделил для себя несколько приоритетов, по которым будет работать. Одной из важных проблем Алан Эшлиман обозначил разминирование территорий. Ведь после активных боевых действий на территории много не разорвавшихся снарядов и заминированных полей.
Эти мины не видят никакой разницы между военными и мирными. Они могут убить кого угодно, и это может длиться еще долгие годы. Согласно данным, предоставленных ООН, за прошлый год произошло около 30 случаев, связанных со взрывами мин. Я хочу обратить внимание на то, что использование мин запрещено международным гуманитарным правом.
Чтобы решить данную проблему, Комитет Красного Креста предоставляет спецслужбам, работающих на территории разминирования, материалы, знаки и проводит обучение среди местного населения, чтобы предупредить случаи подрывов людей на снарядах. В связи с этим организация планирует установить мобильные туалеты на пунктах пропуска, чтобы обезопасить людей, которые стоят в очереди на проезд и получают ранения и гибнут от снарядов в посадках и на обочинах. Также Эшлиман рассказал и о сложной гуманитарной ситуации на Донбассе.
Что касаемо населенных пунктов и небольших сел, которые находятся на линии разграничения, то ситуация там остается довольно сложной по доступу к продовольствию и другим экономическим элементам. Сейчас на неподконтрольной территории работают два наших офиса в Донецке и Луганске. Ежедневно через линию соприкосновения идут конвои и везут туда помощь.
На этот год бюджет организации составил 60 миллиардов долларов, на которые планируется восстановить 11 больниц. Однако число может варьироваться в зависимости от ситуации.
Мы хотим сконцентрироваться на возобновлении масштабных объектов инфраструктуры. Это касается газовой трубы в Маринке и возобновления водоснабжения в Золотом.
Помимо этого, со временем Красный Крест планирует активизировать жизнедеятельность людей в зоне конфликта и предложить им работу. Дарья Каранья, Донбасс Реалии.
Также в Международном комитете Красного Креста заметили, что пунктов пропуска на линии разграничения не хватает. На часах 17.15 вы продолжаете слушать программу «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Российско-грузинскую войну будет расследовать уголовный суд в Гааге. Служители Фемиды начинают расследование по подозрениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности, которые произошли в Грузии и Южной Осетии во время вооруженного конфликта в 2008 году. Накануне на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал несколько громких заявлений о наличии террористических группировок в Грузии. В свою очередь, в самой Грузии эти заявления опровергают. Кто же прав? В репортаже Дмитрия Донского.
Грузия, в частности ее переграничная с Россией территория Панкистское ущелье, до сих пор несет террористическую угрозу, заявил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.
В странах, некоторых странах Центральной Азии ИГИЛ пытается создавать свои ячейки. В Панкистском ущелье, да, и у нас есть случаи, когда задерживали террористов, и по собранным сведениям они имели связи с ИГИЛ.
В ответном заявлении премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили опроверг слова Лаврова.
Власти Грузии полностью контролируют Панкистское ущелье. Никакой террористической угрозы там на сегодняшний день нет.
Журналисты «Радио Свобода» обратились к жителям Грузии, чтобы узнать их мнение по поводу заявлений Сергея Лаврова.
Я думаю, что это очередная провокация или спекуляция официальной Москвы, чтобы обострить наши без того плохие дипломатические отношения.
Мы это кино уже видели. Это на протяжении долгих лет длится. Вот это желание российских политиков очернить, осквернить панкистцев.
Думаю, этот фактор панкисти будет использован и в дальнейшем как один из факторов давления на Грузию.
Никакая опасность из панкисти не может быть реальна, и это все их выдумки.
Гаагский суд решил, что события в Грузии и Южной Осетии 2008 года попадают под его компетенцию. Расследование началось. Прокурор Фату Бенсуда заявила о наличии доказательств причастности России к убийствам 113 этнических грузинов, а также переселению 18 тысяч человек в рамках силовой кампании по переселению, проведенной в самопровозглашенной Южной Осетии. В результате этническое грузинское население в зоне конфликта уменьшилось минимум на 75%. Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
Также Сергей Лавров уверен, что Россия не нарушала Будапештский меморандум. По его словам, документ содержит одно единственное обязательство – не применять ядерное оружие. Хотя Будапештские соглашения предусматривают обязательство России, Британии и США уважать существующие на 1994 год границы Украины.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Между тем, выполнение Будапештского меморандума, а также Минских соглашений – именно те вопросы, с которыми Украина планирует обратиться в ОБСЕ. В этом году в организации главенствует Германия. Представители ОБСЕ от этой страны и немецкие дипломаты пообещали уделить Украине приоритетное внимание и реформировать работу, учитывая конфликт на Донбассе. Однако украинские эксперты уверены, что, несмотря на мощную помощь Германии, главные усилия в урегулировании противостояния на Востоке все же придется предпринимать Украине. Подробнее в материале Евгения Солонины.
головуючи в ОБСЄ, Німеччина зосередиться передовсім на подоланні безпекової кризи в європейському регіоні. І першим пріоритетом буде робота задля розв'язання українсько-російського конфлікту. Про це заявив під час круглого столу щодо головування Німеччини в ОБСЄ постійний заступник посла Німеччини в Україні Вольфганг Бінзайль. За його словами, у 2016 році продовжується криза в міжнародній системі безпеки, і Німеччина, як і раніше, є активним учасником розв'язання цієї кризи. Вольфганг Бінзайль прямо зазначив, що причиною дестабілізації є агресивні дії Кремля проти України.
Кризу спричинило те, що Росія вчинила незаконну анексію Криму і вторглася на Донбас, знехтувавши міжнародними нормами та мирною співпрацею в регіоні. Ця ситуація відкинула нас назад в умови холодної війни, коли суперечності стосуються фундаментальних питань, але незважаючи на це, ми мусимо продовжувати діалог.
Зі свого боку, виконавчий директор Українського незалежного центру політичних досліджень Світлана Конончук наголошує, що анексія Криму та українсько-російський конфлікт на Донбасі призводять до внутрішніх конфліктів та відчуження в українському суспільстві. Тому відновлення миру залежить як від зусиль громадянського суспільства, так і від допомоги таких партнерів, як Німеччина, зауважує Світлана Конончук.
Сьогодні майже кожна українська родина знає, що таке війна. Але ми повинні вийти із цієї ситуації. Правильне, розумне рішення в інтересах усього суспільства буде знайдено. Велике сподівання на голос Німеччини.
Серед планів ОБСЄ на період головування Німеччини – більш інтенсивна робота з реалізації Мінських угод, посилення спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі та забезпечення повного контролю місії над 400 кілометрами українсько-російського кордону в зоні конфлікту. Між тим, українські експерти та дипломати наголошують, що ОБСЄ варто зосередитися не лише на моніторингу та дипломатичному врегулюванні конфлікту, а й на підготовці можливої миротворчої місії. А також посприяти процесу виконання не тільки Мінських угод, а й Будапештського меморандуму. Зокрема, говорить дипломат, член панелі мудреців ОБСЄ з європейської безпеки Олександр Чалий. У розмові з Радіо Свобода дипломат зауважив, силовий тиск на Росію в нинішніх умовах означатиме великий ризик світової війни з використанням ядерної зброї.
Я категорично проти формули, що силою Росію можна примусити до миру. Але існують інші методи. Ми бачимо зараз, як ефективно діє санкційний механізм, який запровадили в західній країні. Шлях відновити реальну цілісність України, Будапештський формат.
Чалий рекомендує Україні та західним партнерам застосовувати досвід Німеччини, яка змогла об'єднатися у 1990 році, реінтегрувавши території НДР, державного утворення, яке до цього контролював Радянський Союз. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Почему Россия развернула дипломатическое наступление? Работают ли банки на территориях, неподконтрольных Украине? Чем отличаются украинская и российская мечты? Об этом в медиаобзоре. Войска президента Путина и его немногочисленных местных сторонников на Донбассе полностью остановлены. Чтобы продвигаться дальше к реализации заветной Новороссии, им предстоит пройти через 200-тысячную украинскую армию, которая получит посильную поддержку от народа, как только восстановятся масштабные бои. Крым изолирован и в упадке. С почти любой точки зрения военная авантюра Кремля в Украине потерпела сокрушительное поражение, пишут журналисты Радио Свобода. В противостоянии с Россией Украина сегодня находится в выигрышной позиции благодаря двум факторам. Во-первых, украинский народ откликнулся на тревогу, которая возникла, когда государство оказалось в смертельной опасности, и кремлевские вожди мечтали о триумфальном въезде в Киев. Во-вторых, конъюнктура мировых рынков нефти и газа, экспорт которых составил более 70% дохода со всего экспорта из России, привела к чрезвычайно низким ценам, которые будут держаться примерно на таком уровне еще долго. Проигрышная позиция России достаточно очевидна, и в результате этого Россия развернула беспрецедентное дипломатическое наступление. Ни один украинский банк с ноября 2014-го не осуществляет операции на территории самопровозглашенной ДНР. Кредиты, депозиты, денежные переводы – все это местным жителям недоступно. Чтобы снять деньги с карточки украинского банка, часто приходится прибегать к полулегальным схемам, пишет немецкое издание Deutsche Welle. Не пришли в так называемую ДНР и российские банки. Единственное финансовое учреждение, которое за это время создали в самопровозглашенной республике – Центральный республиканский банк. Его функции ограничены и сводятся к расчетно-кассовым операциям. Подробнее в статье «Финансовая система ДНР. Один банк и множество посредников». специфика украинской мечты заключается в том, что она бюргерская, приземленная, прагматичная и рациональная. Звучит она просто – стать частью западного мира, найти свое место на одной из дальних орбит Евросоюза. Купить у Брюсселя франшизу успешной модели социального общежития, пишет издание «Хвиля». По мнению журналистов, если Киеву повезет, то Украина лет через 20 станет Румынией. Если чрезвычайно повезет, то начнет напоминать Польшу. А вот российская мечта звучит куда амбициознее. Тут и стремление видеть себя как главную альтернативу западной системе мироустройства, и попытка стать сувереном, способным принимать решения без оглядки на какие-либо другие центры влияния. И уверенность в исключительности собственных прав определять судьбу сопредельных стран. Это и мечта о превращении России в этакий СССР 2.0 по степени влияния, мощи и значимости. Но проблема как раз в том, что в этой масштабности российской мечты кроется ее принципиальная неосуществимость. Влияние Советского Союза во многом вытекало из его промышленного и технологического суверенитета. Подробнее в статье «О чем мечтают Украина и Россия».
В Украине 17.25. Меня зовут Денис Тимошенко, и вы слушаете программу «Донбасс Реалии». В Украине открылся первый онлайн-центр правовой помощи для переселенцев. Об этом рассказал руководитель Всеукраинского благотворительного фонда «Горение» Денис Гречко. Пока виртуальные консультации охватят 4 области. Руководители утверждают, центр, выехавшим из Донецка и Луганска, необходим. Ведь официально переселенцы не являются льготной категорией, которым положена бесплатная правовая помощь. Какие вопросы интересуют выехавших, знает Дарья Карания.
Денис Гречко, руководитель отдела управления проектами Всеукраинского благотворительного фонда «Горение», рассказал, что сейчас точки доступа центра установлены в районных центрах занятости. Там люди смогут воспользоваться компьютером для получения консультации, где специалист по скайпу может помочь клиенту. Также юристы могут помочь и на месте.
С этого года нами начат один достаточно интересный проект. Это создание центра по получению дистанционной правовой помощи, так называемого виртуального консультационного центра. Наш центр работает на территории Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областей.
По словам Дениса Гречко, за первую неделю работы центра за помощью обратились больше 100 человек. Вскоре центр планирует расширить сферу деятельности на Луганскую область. Виктория Луганская, журналистка-переселенка, живущая в Северодонецке, рассказала «Донбасс Реалиям», что для переселенцев открытие таких центров весьма важны.
Я считаю, это очень важным и полезным открытие подобных центров, ведь очень часто людям не хватает просто элементарных знаний каких-то в сфере, скажем, законодательства. И не у всех переселенцев есть возможность оплатить услуги, скажем, адвоката, юриста, а учитывая район вот этой Луганской области, здесь очень-очень много переселенцев, в частности, здесь, в городе Северодонецке.
Директор Северодонецкого местного центра предоставления вторичной правовой помощи Владимир Богуш рассказал, что в Северодонецкий центр каждый день обращаются несколько переселенцев. Самые распространенные вопросы – получения украинских документов и переоформления собственности.
В основном переселенцы обращаются каждый день. Но самое актуальное на сегодняшний день – это установление факта смерти и рождения детей. Ну, смерти людей, понятно, и рождения ребенка. Это на сегодняшний день самая актуальная проблема, потому что люди на той территории умирают, а свидетельство, чтобы получить украинского образца, только в судебном порядке. Также вопросы наследственного права.
Правовые проблемы, с которыми обращаются переселенцы, центр помогает решить. В основном это иски по установлению факта рождения детей, либо же установления смерти. Как правило, суды идут навстречу людям и удовлетворяют их заявления. Дарья Карания, Донбасс Реалии.
Это был сюжет о бесплатной правовой помощи переселенцам Дарьи Карании. Теперь юридическую консультацию онлайн могут получить жители 4 областей.
История. Личность. Павел Луспекаев.
Благородие, госпожа, удача. Для кого ты добрая, а кому?
Песню таможника Павла Верещагина по праву можно назвать гимном жизни советского артиста Павла Луспекаева. С ранних лет и до конца своих дней он боролся с невыносимой болью в теле, но все равно продолжал сниматься в кино и радовать зрителя. В 13 лет Павел Луспекаев поступил в Луганское ремесленное училище, а уже в 15 отправился на фронт. Был тяжело ранен в локтевой сустав, 4 часа лежал на снегу и сильно обморозил ноги. Врачи вынуждены были ампутировать ему фаланги пальцев и собирались ампутировать ему руку. руку, которую разорвала пулей. Но Луспекаев не позволил, так и терпел боль до конца своих дней. Луспекаев был определен на службу в штаб партизанского движения 3-го Украинского фронта, а после демобилизации переехал в Луганск. В 1966 году, в самый разгар съемок в фильме «Республика Шкит», у Луспекаева вновь обострилась болезнь. Врачи настаивали на ампутации обеих ног до колен. Но Луспекаев не соглашался, понимая, что любая операция навредит его карьере. С другой стороны, промедление грозило ему гибелью. Луспекаев согласился на опасный компромисс, на ампутацию пальцев ног. Главной работой Луспекаева стала роль таможенника Павла Верещагина в «Белом солнце пустыни». Луспекаев согласился на эту роль при условии, что у него не будет дублеров. Также артист отказался от костылей для своего героя. Специально по его чертежу были разработаны металлические упоры, которые вставлялись в сапоги и позволяли таможеннику Верещагину двигаться без палки. После выхода картины Луспекаев обрел всесоюзную популярность. Умер артист 20 апреля 1927 года. В 2011 в Луганске установили памятник Павлу Верещагину, выполненный из кованой меди. В 2012 Луганскому академическому областному драматическому театру присвоено имя Павла Луспекаева.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
В эфире программа «Донбасс Реалии». Перед микрофоном Денис Тимошенко. На студийных часах ровно половина шестого. И впереди еще полчаса самого интересного. А сейчас в программе самые актуальные новости.
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях в регламент парламента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Как сообщалось ранее, сегодня Верховная Рада Украины внесла изменения в регламент украинского парламента в части порядка предварительного утверждения и принятия законопроекта о внесении изменений в основной закон Украины. В частности, законодатели закрепили в регламенте норму следующего содержания. Если законопроект о внесении изменений в Конституцию был предварительно одобрен Верховной Радой и не был рассмотрен на следующий очередной сессии после предварительного утверждения, то такой законопроект рассматривается Верховной Радой на следующей за ней очередной сессии. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Луганской области, представители группировки ЛНР не пропустили к местам хранения оружия. Об этом сообщается в отчете миссии. В Комиссаровке вооруженные боевики отказали в доступе наблюдателям к военному хранилищу ЛНР, где ранее миссия заметила 8 122-миллиметровых минометов, говорится в сообщении. Также сепаратисты в третий раз не пропустили миссию к объекту военного типа в западной части Луганска. 1 февраля президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Германию, сообщает пресс-служба главы государства. Во время пребывания в Берлине состоятся двусторонние переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. О подробностях планируемого визита в пресс-службе не сообщается. Последний раз Петр Порошенко ездил в Берлин в августе прошлого года. С президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель они обсуждали новую волну насилия на востоке Украины. В украинском отделении Международного комитета Красного Креста выступают за увеличение количества контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения. Об этом заявил глава делегации комитета в Украине Алан Эшлиман. Он отметил, что на Донбассе есть проблема, связанная с ограничением передвижения гражданского населения и перемещения товаров.
Це constraints are very heavy.
Це є досить великі і серйозні обмеження для людей, які є досить висока потреба перетинати ці лінії зіткнення. Ми наполягаємось на тому, щоб якимось чином полегшити дане питання, відкрити більшу кількість пунктів пропуску, щоб знизити кількість часу чекання на пунктах пропуску.
Time people have to have.
Также он проинформировал, что ситуация осложняется еще и холодным временем года, в связи с чем представители комитета рассматривают вопрос установки нескольких пунктов обогрева. Жители территорий, подконтрольных сепаратистам и участники АТО, смогут пройти внешнее независимое оценивание в отдельном порядке с 14 июня по 4 июля. Об этом сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий. Для регистрации на дополнительную сессию участникам АТО необходимо дополнительно подать копию участника боевых действий, а жителям неконтролируемых украинскими властями территорий – копию страницы паспорта, либо паспорта одного из родителей, где местом регистрации указано данная территория.
Информация без очереди. Программа «Донбасс. Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
На студии На студийных часах 17.33, и мы переходим к общению в нашей студии. Впервые за 7 лет в Украине эпидемия гриппа. И хотя эпидпорог превышен только 18 из 24 областей, людей от вируса умерло уже очень много. Минздрав говорит о 83 смертях, и цифра эта растет ежедневно. Данных с оккупированной территории Донбасса у Киева нет. Как уберечься от болезни? В чем причина эпидемии? И какие уроки из нее может извлечь Украина? Вместе с гостем Донбасс Реалии поговорим в ближайшие 20 минут.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир 044-490-2905 и 044-490-2906. Ваш голос в эфире программы «Донбасс. Реалии».
Итак, об эпидемии гриппа в Украине поговорим с Ольгой Голубкой, научным сотрудником отдела респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний Национальной академии медицинских наук Украины. В связи с тем, что сейчас тема очень горячая, все специалисты либо в поле, либо занимаются текущей работой, и поэтому Ольга с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Ольга.
Да, здравствуйте.
Ольга, с чем вы связываете то, что впервые с 2009 года в Украине вспыхнула эпидемия гриппа?
Ну, понимаете, существует несколько таких теорий, как бы, почему это произошло. Ну, во-первых, учитывая то, что за все эти года, с момента пандемии, все последующие сезоны, например, вот 11-12, когда и дальше, в 2011-2012 году вообще не циркулировал совершенно пандемический вирус гриппа у нас на Украине. Превалировали другие вирусы гриппа. В 2012-2013 году тоже процент лабораторно подтвержденных случаев пандемического вируса был тоже очень низкий. В прошлом году у нас вообще в основном превалировал вирус гриппа Б. Вот, большую часть эпидемии. И уже заканчивали вирусы гриппа H1, пандемический, и H3. Поэтому в связи с этим, понятное дело, что вирус меняется из года в год, он не остается одним и тем же, начиная с 2009 года. Но в нем происходят незначительные такие изменения, которые не могут привести к каким-то серьезным осложнением. Сейчас в данный момент это, скорее всего, связано с тем, что потенциал этого вируса остался тот же. Вот, просто за счет того, что циркулировали другие вирусы в большем объеме, тот же H3 или вирус гриппа Б, то сейчас пандемический грипп, он просто как бы набрал больше способности для своей реализации. Пока сейчас у нас на территории Украины вирус гриппа H3 циркулирует в очень единичные случаи попадаются. Поэтому вы же понимаете, что как бы свято место пусто не бывает, поэтому вот пандемический вирус сейчас у нас превалирует пока на данный момент.
А как вы объясните то, что вот эпидемия набирает оборотов очень серьезно, то есть за эту неделю на 70% в Минздраве заявили стало больше заболевших. С чем это связано?
Ну, вы понимаете, во-первых, были каникулы у детей, было сейчас были новогодние праздники, это опять-таки всегда снижает уровень заболеваемости. Затем дети вышли немножко, пошел подъем, сейчас ушли все на каникулы, и получается среди детей не очень много заболевших. В основном это были взрослое население, молодое взрослое население. Вот, поэтому сейчас я не могу вам сказать, что такая уже сильная волна. Сейчас, наоборот, пошло на спад. Вот, например, на второй неделе, то есть это на предыдущей неделе, уже уровень заболеваемости был, вернее, госпитализации в стационары был намного ниже, чем на предыдущей неделе. Поэтому, и, соответственно, лабораторно подтвержденных случаев уже становится меньше по нашим данным, по нашим четырем контрольным городам. Вот. Хочу успокоить, что в Европе ситуация идентична. Точно так же существует у них большое количество сейчас на данный момент тяжелых случаев, которые требуют госпитализации. Вот, есть умершие. Также такая же ситуация в Армении, Казахстане и в России. Вот, тоже есть смертельные случаи, увеличение идет тяжелых случаев. На данном этапе, я так думаю, произойдет спад
заболеваемости, потому что дети продолжают находиться на карантине. Вот, и уже пик был зафиксирован на второй неделе 2016 года. Сейчас уже немножечко идет на спад. Поэтому я так думаю, что сейчас уже не надо сильно волноваться о том, что будет какой-то еще дальнейший рост заболеваемости.
Напоминаю слушателям, мы говорим по телефонной связи с Ольгой Голубкой, научным сотрудником отдела респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии инфекционных заболеваний. Говорим об эпидемии гриппа. Ольга, скажите, есть ли смысл сейчас прививаться? И была бы эпидемия такой масштабной, да, если бы население Украины было привито?
Конечно, если бы население Украины было бы привито и настороженность бы с 2009 года не так ослабела бы, то, конечно же, таких бы случаев и такого количества случаев тяжелых бы не наблюдалось, потому что сейчас ежегодно разрабатываются вакцины, которые содержат актуальные штаммы вирусов гриппа. Вот, они полностью защищают от заболеваемости, если человек привит. Поэтому особенно, если бы люди, которые имели хронические заболевания, легких, сердце, почек, также с сахарным диабетом больные, с ожирением, если бы они более внимательно относились бы к этому и прививались, то, к сожалению, не было бы такого количества смертей, потому что в основном все смерти, которые были зафиксированы за этот период в Украине, вот, это были все среди людей, у которых находились перечисленные мной фоновые заболевания. Вот, и также позднее обращение, то есть человек заболел, он обращался на 9-е сутки, на 14-е, на 10-е. То есть никто не обращался в самый первый день, второй день болезни, когда можно было спасти, можно было помочь, давать противовирусные препараты.
Ольга, и сейчас есть смысл поэтому прививаться?
Сейчас смысла прививаться уже нет, потому что вирус активно циркулирует среди населения, понимаете? То есть вы можете привиться, и тут же сразу вы можете не находиться либо в инкубационном периоде, либо просто-напросто где-то, пообщавшись с больными людьми, потом заболеть гриппом, поэтому вакцина в данном случае не помогает совершенно. Вакцинироваться надо в октябре месяце. Октябрь, середина ноября, тогда до декабря, начало января, как правило, когда у нас начинается эпидемиологический такой подъем заболеваемости, тогда это до этого времени уже успевает организм выработать антитела к вирусам гриппа, которые находятся в вакцине.
Ну вот тема вакцинации, это тема отдельного журналистского расследования. Почему в украинские больницы, где и должны делать вакцины, не были они поставлены? Получить комментарий или найти его в публичном доступе от Минздрава нам не получилось, у нас не получилось. Но давайте послушаем, что говорит по поводу эпидемии гриппа министр здравоохранения Александр Квиташвили.
У нас, в принципе, в стране есть эпидемия гриппа. Там и флу, там эти препараты, они не для всех и не эффективны на 5-й, 6-й, 7-й день. И вообще человек с иммунитетом переносит грипп быстрее. Значит, если у людей нормальный повышенный иммунитет, то да, можно заразиться гриппом, вирусом гриппа и просто вылечиться как обычно.
Это был министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили. Ольга, скажите, как вы отреагируете на эти слова, то есть по поводу препаратов?
Ну, это совершенно верно. Противовирусные препараты, я хочу сделать акцент на том, что иногда население считает, что противовирусные препараты – это все, что написано на упаковке. Вот. Но, к сожалению, есть только два противовирусных препарата. Это Тамифлю и Ерелинза. Вот. Это коммерческие названия. Вот. Там действующее вещество азельтамивир. Вот, поэтому это только эти препараты, которые могут защитить от вируса гриппа в первые 72 часа.
то есть не больше. Там от 48 до 72 часов это и есть смысл их принимать. Если же мы говорим о заболеваемости, когда уже люди заболели на 5-й, на 4-й день, то, конечно, это уже не играет никакого смысла, потому что дальше идут либо, как правило, осложнения, это бронхиты, пневмонии, что самое тяжелое. Вот. И после этого уже надо принимать антибиотики, а не противовирусные средства.
Спасибо, Ольга. Мы продолжим через пару секунд. Оставайтесь с нами.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
В эфире «Донбасс Реалии» на часах 17.44. Меня зовут Денис Тимошенко. Сегодня мы говорим об эпидемии гриппа в Украине с Ольгой Голубкой, научным сотрудником отдела респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний. Ольга, вы говорите о том, что в препараты противовирусные, которые зарегистрированы на территории Украины, есть смысл принимать только в первые двое суток. Как определить, что вы заболели гриппом, чтобы принимать эти, собственно, препараты?
Ну, учитывая то, что вирус гриппа, понимаете, там инкубационный период длится от 3 часов до 10 часов, грубо говоря, это инкубационный период. То есть вы утром могли где-то проехаться в транспорте, и через пару часов вы уже резко почувствуете, что, во-первых, у вас появится ломота в теле, повышается температура тела 38 и выше. Вот. И, в принципе, головные боли могут наступить, боли в мышцах. Это самые основные такие симптомы, которые могут сразу заподозрить, что, скорее всего, это был, мы заболели гриппом. То, что если, например, такой симптом, как температура 37,2, 37,5, и есть насморк, першит горло.
Это просто ОРЗ может быть?
Да, это может быть просто ОРЗ. То есть грипп резко отличается от респираторной вирусной инфекции. И тот, кто болел хоть раз гриппом в жизни, он прекрасно помнит, насколько это сразу же идет интоксикация, и сразу это чувствуется. Это резкая высокая температура и плохое самочувствие.
Хорошо, что делать нужно, когда человек почувствовал вот эти симптомы? Сразу что делать?
Ну, сразу лучше вызвать врача. Это обязательно. Лучше сразу обратиться к своему терапевту, который сможет сразу же вам в первое же, вот как можно больше, быстрее вам назначить противовирусные препараты, обильное питье, постельный режим, витамины. Вот.
Ольга, скажите, а вот уже... если, допустим, нужно идти в больницу, да, в таком состоянии, плюс там же тоже стоят люди, скорее всего, в очередях, которые болеют гриппом, можно ли обойтись просто походом в аптеку и купить эти антивирусные препараты противовирусные?
Вы знаете, насчет того, продаются ли противовирусные препараты, которые я назвала в аптеке, в свободной продаже, я вам не скажу, я не знаю, а то, что противовирусными препаратами называют все подряд, и их пить, это просто иммуностимуляторы, то они вряд ли помогут. Вот. А для того, чтобы, например, если у вас высокая температура, вы вызываете врача на дом, у нас пока еще как бы врачи участковые наши никуда не делись. Вот. Если же вам надо пойти в поликлинику, вы одеваете маску, и таким способом вы можете защитить и окружающих, и защититься самим, если вы еще не находитесь в стадии болезни.
Ольга, вот просветите по поводу, люди умирают от гриппа или от осложнений, связанных с этим гриппом?
Люди умирают от осложнений. Грипп является просто толчком, понимаете, к осложнениям и к обострению ситуации. В основном, я уже повторюсь, это люди, у которых есть
свои фоновые заболевания. То есть если человек склонен к пневмониям, к бронхитам, он часто болеет, каждый год он болеет очень часто. Это первый звонок от того, что надо было привиться, а сейчас в данной ситуации надо остерегаться таких скоплений народа. То есть желательно сейчас ограничить походы в кино, в театры, на какие-то мероприятия. Если вы ездите на работу каждый день, и вы как бы не можете, понятное дело, не в транспорте ехать, то обязательно надо обрабатывать нос перед выходом из дома ксилиновой мазью. Приходите когда домой, можно промыть нос соленым раствором, который можно приготовить дома. Вот. И принимать витамины. Если же, например, нету какой-то такой, чтобы защититься, то одевать маску и выходить к людям в общественные такие места. Но маску надо менять 4 раза через 4 часа, каждые 4 часа. Вот. И тогда вы сможете как-то немножко себя уберечь. Вот. Поэтому сам вирус гриппа, он просто вызывает эти осложнения. В основном это пневмонии, очень тяжелые пневмонии, которые развиваются в течение 3 суток. Чем быстрее человек обратится, тем это будет лучше для него.
Ольга, я напоминаю слушателям, на прямой телефонной связи со студией «Донбасс Реалий» Ольга Голубко, врач-инфекционист. Говорим об эпидемии гриппа. Продолжим через пару секунд.
Оперативно и достоверно каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс. Реалии». Это 60 минут о самом важном и актуальном. «Донбасс. Реалии». Информация, полезная каждому. Без линии разграничения.
В эфире «Донбасс. Реалии» на часах 17.50. И меня зовут Денис Тимошенко. И общаемся с Ольгой Голубкой, врачом-инфекционистом, об эпидемии гриппа в Украине. Ольга, как по вашему мнению, вот сейчас, насколько я знаю, Украина отправила в Лондон штаммы этого гриппа для того, чтобы понять, насколько он поменялся, что это за болезнь, то есть именно образцы того вируса, от которого умирали люди. Но можем ли мы сейчас уже сказать, что Украина может извлечь какие-то уроки из этой эпидемии, как-то приготовиться к следующему году?
Ну, во-первых, хочу сказать, что есть сейчас, вот на данный момент, есть уже вот информация, у нас была такая телеконференция. Это была телеконференция с Мировым центром гриппа в Лондоне. Информация по летальным случаям и по тяжелым случаям среди европейского региона, вот они обследовали, сейчас украинские наши вирусы как раз только были недавно отправлены, еще информации о них нету, но есть информация о европейских вирусах, они проходили все необходимые исследования, и результат этих исследований таков, что никаких изменений серьезных ни антигенных, ни генетических вирус, пандемический вирус гриппа не приобрел за это время.
Так, и какие уроки может сделать Украина, ну вот украинское государство, чтобы приготовиться к следующему сезону, грубо говоря?
Понимаете, самый главный урок, он был всегда, и он стоит самым первым, это вакцинирование людей, понимаете? В основном не надо проводить антивакцинальные кампании, как у нас это все делается и рекламируется все, что...
То есть у нас это мировая практика, и вы рекомендуете ее Украине перенять?
Практика, да. В Европе прививают не только... Вообще прививается от 75 до 89% населения в Европе.
Ольга, давайте послушаем сейчас о ситуации в самопровозглашенных республиках. Нас там слушают люди. Официальной информации оттуда у Киева нет, но мы располагаем комментариями представителей сепаратистов. Вот что говорит, к примеру, Лариса Айрапетян, так называемый министр здравоохранения ЛНР, в комментарии сепаратистскому ресурсу пару дней назад.
За неделю у нас эпидемиологический порог превышен, то есть в 2,2 раза. Количество заболевших людей за неделю составляет 10 222 человека. аптеки вымываются. Вымываются их вот практически лекарств нет. Поэтому мы обращаемся и к частным предпринимателям, чтобы максимально было поступление с их стороны, их закупка, потому что этой закупкой занимаются они. Но бывают элементарные методы, которые вот начинаются. Люди принимают обыкновенные витамины. Это уже профилактика. И это уже хорошо. Обыкновенные яблоки, апельсины, квашеная капуста – это витамин С. Это витамин С, и он предохраняет.
И давайте сразу же послушаем, что говорят так называемые ДНР. Ольга Демкович, начальник эпидемиологического управления ГосСЭС, так называемого Министерства здравоохранения ДНР.
В настоящее время за прошедшую неделю по территории Донецкой Народной Республики у нас зарегистрировано порядка 16 тысяч заболеваний гриппом и респираторными вирусными инфекциями. Для сравнения приведем предэпидемический период, это ноябрь-декабрь, когда еженедельно у нас регистрировалось до 2,5–3 тысяч случаев заболеваний. То есть рост заболеваний практически у нас на прошлой неделе составил с предэпидемическим периодом порядка в 5 раз. В прошлом году в предэпидемический сезон вакцина не была поставлена, и она была недоступна для жителей Донецкой Народной Республики. Вот эти все народные средства, они, конечно, хороши. Лук, чеснок, коньяк, лимон. Но, наверное, только они должны идти как вторичные. Ну, за исключением коньяка, наверное, во время гриппа, наверное, спиртные, спиртосодержащие напитки, наверное, все-таки не надо употреблять. Все народные средства, они должны идти как вторичные.
Это был комментарий представителей сепаратистов об эпидемиологической ситуации на неподконтрольных Украине территориях. Мы так поняли, ну, из них мы можем понять, что там есть эпидемия, нет вакцин. У нас на связи Ольга Голубко, ученый-инфекционист. Ольга, как вы относитесь к рекомендациям вот, представителей сепаратистов? Яблоки, капуста квашеная, лимон, коньяк, это, ну, они помогают уберечься от гриппа?
Ну, вы знаете, это могут, как говорится, безусловно, это можно все употреблять, но не больным гриппом и не способ как профилактика. Вы понимаете, конечно, самое главное, это прививаться вовремя, потому что сейчас, на данный момент, к сожалению, вот как показала данная ситуация, тот, кто не был привит, тот и заболел, и очень тяжело. Вот. Все это очень, конечно, хорошо. Витамины можно пить. Они, безусловно, помогут не только при профилактике гриппа, но и других заболеваний. Вот. Но, к сожалению, одними маленькими калинками это не обойдется.
Спасибо, Ольга.
Чтобы иммунная система... Да.
Мы вас поняли. Вы рекомендуете прививаться и лечиться у врача вместе с народными средствами. Это была Ольга Голубко, врач-инфекционист. Мы говорили об эпидемии гриппа в Украине. Оставайтесь с нами.
Оперативно и достоверно каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс. Реалии». Это 60 минут о самом важном и актуальном. «Донбасс. Реалии». Информация, полезная каждому. Без линии разграничения.
Письмо из Донбасса. Мирослав из Тореза.
Подейкують, що школи на окупованих територіях включили в так званий освітній округ Ростовської області, і на цій підставі будуть проведені прийняті в Російській Федерації ЄГЕ – єдині державні іспити з 7 предметів у випускних клас. Постає питання юридичної правомірності таких кроків, бо ніхто не визнавав ДНР та ЛНР, не приймав ці ніким не визнані терористичні республіки до складу Російської Федерації. Але з огляду на всі нелогічні та беззаконні дії кремлівських політичних шулерів, усе можливо, навіть і ця наруга на міжнародними нормами та правом. Тим часом Міністерство освіти і науки ДНР не поспішає давати офіційне роз'яснення того, як будуть проходити випускні іспити та вступна компанія на окупованих територіях. Замість того, офіційно був проголошений курс на русифікацію викладання предметів у школах, починаючи з першого класу. На початку вересня 2015 року були завезені у так званих гуманітарних конвоях підручники майже з усіх шкільних дисциплін за датою виходу 2016 рік. Виникає питання, як таке можливе? Інша новина про те, що у школах ДНР викладання російської мови буде головним, викладання української мови і лише факультативним, швидко поширилися моїм рідним містом Торезом, викликаючи справжню паніку серед місцевих викладачів української мови. Як тут не згадати слова всесвітньо відомого німецького філософа Мартіна Гайдеггера: «Мова – то дім буття».
Більше інформації на сайті Радіо Свобода.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. И сейчас в эфире самые важные новости. С ними в студии Егор Устинов.
Число пропавших в результате конфликта на Донбассе превышает 1000 человек. Об этом заявил глава международной миссии Красного Креста в Киеве Алан Эшлиман. По его словам, в течение прошлого года комитет обработал более 400 запросов от семей, которые нуждаются в помощи в поиске родных, пропавших в связи с конфликтом, и 250 дел были решены. Он также сообщил, что для облегчения судебно-медицинских экспертиз миссия предоставила медучреждениям Донецка, Луганска и Киева материалы для проведения судебно-медицинских исследований. Предводитель самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко ужесточил режим комендантского часа на подконтрольной им части Донецкой области. Согласно его указу, определено действие комендантского часа с 23 до 5 часов. Осуществлять контроль за соблюдением режима комендантского часа будут представители самопровозглашенных силовых структур, которые могут проверять документы у граждан, проводить их личный досмотр, а также задерживать граждан и транспортные средства для разбирательства. С 1 февраля президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Германию, сообщает пресс-служба главы государства. Во время пребывания в Берлине состоятся двусторонние переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. О подробностях планируемого визита в пресс-службе не сообщается.
Таким был сегодняшний информационный день. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Все, что вы не успели послушать, ищите на сайте Радио Свобода и на наших страничках в социальных сетях, Одноклассниках, ВКонтакте и Фейсбуке. До завтра!